по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1095-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать первое послание Иоанна. Мы с вами сегодня во второй главе. Мы с вами продолжаем размышлять о подлинной христианской жизни, о сути подлинной христианской жизни. Но сначала я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы с вами читаем Библию за 5,5 лет. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы можете смотреть или слушать эту программу. И еще напомню, что уже вышедшие передачи из цикла вы всегда можете найти на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте, и также в нашем приложении. И порой это действительно очень полезно, потому что большая часть нашего цикла уже прошла, и о многом мы уже говорили. Многие книги Священного Писания мы уже с вами читали и обсуждали. И поэтому для того, чтобы, может быть, лучше даже понимать то, о чем говорится сейчас, порой действительно есть смысл пересмотреть, переслушать то, что было в наших передачах раньше. Я хочу сегодня начать с ваших писем, с ваших сообщений, потому что среди них есть кое-что интересное и такое, что действительно требует ответа. Во-первых, комментарий от Ольги Мироновой, который пришел несколько раньше. Комментарий достаточно сложный. Ольга, во-первых, я надеюсь, что вы сейчас нас слушаете. Во-вторых, я надеюсь, что правильно вас понял. Но если неправильно понял, напишите, пожалуйста. И более того, мы же с вами ВКонтакте тоже законтачены, поэтому даже так, если что, напишите просто мне в личку, потому что я хочу понять этот комментарий правильно. Но один из аспектов, как мне кажется, я все-таки понял. Ольга пишет: «Меня всегда раздражало аргументирование силой Бога. Ну, сильней. И что?» Аргументирование силой Бога. Бог сильнее всяких обстоятельств, Бог сильнее всяких ситуаций, Бог сильнее врагов, Бог сильнее противников и так далее. Сильнее и что? Вообще, я, наверное, понимаю, Ольга, про что вы здесь говорите, потому что если нам сказать, что Бог сильнее, тогда действительно и что? Эта сила никак не коммуницируется, эта сила никак не доходит до меня. Я хотел бы в связи с этим вернуться к одному из псалмов. Это 61-й псалом. Кстати говоря, у нас был большой цикл по псалтире, поэтому смотрите, пожалуйста, и читайте книгу псалмов прежде всего, и смотрите эти программы. Есть 61-й псалом, и в нем известный стих, который часто берется из контекста и просто цитируется. Стих 11. Я сначала процитирую его, а потом мы увидим, в чем проблема, когда мы его выдираем из контекста. «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Эта фраза по поводу «сила у Бога» часто вырывается из контекста. Дальше здесь же: «И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Если просто принять эту фразу, если принять это утверждение, что сила у Бога, а мы, естественно, это утверждение принимаем, то получается какая-то незаконченность. То, что написала Ольга. Сила у Бога, и что? А меня-то как это касается? А до меня-то как все это доходит? Для того, чтобы увидеть, как это все доходит до меня, в данном случае, с этим псалмом, да и с любым библейским текстом тоже, есть смысл прочитать его в контексте. Например, этот 61-й псалом начинается таким образом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низвержены. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся и так далее. Значит, смотрите, в Боге сила, у Бога милость, но при этом происходит вот это коммуницирование. Только в Боге успокаивается душа моя. То есть эта сила, эта милость доходит до меня. Она работает в моей жизни. Почему Бог говорит, извините, почему псалмопевец говорит о Боге как о силе, да, сила у Бога? Да вот потому, что ему, псалмопевцу, сейчас в конкретной жизненной ситуации именно эта сила и необходима. Она ему нужна. И поэтому он обращается к Богу. Он говорит, только в Боге сила моя. Да, извините, что сила у Бога. Но здесь же только в Боге успокаивается душа моя. Так вот, когда мы просто говорим, ну смотри, Бог сильнее. Да, хорошо. А что для меня-то все это значит? А дальше для меня следующий вопрос. Как сделать, чтобы эта Божья сила касалась меня? Да, именно как сделать? Понятно, что Бог дает силу. Понятно, что Бог хочет донести ее до нас. Но почему она порой до нас не доносится? Вот это как раз делается через послушание Богу. Через жизнь по Его воле. Через жизнь, о которой Он говорит нам. Жизнь, которую Он сам дает нам. Мы послушны Богу, и тогда Его сила в нашей жизни действует. Мы уповаем на Бога, и тогда Он в нас и через нас работает. Вот эта связь, это общение, о которой говорится, например, здесь, в первом послании Иоанна, 2 глава. Общение с Иисусом Христом, общение с апостолами, общение с другими христианами, то есть сопричастность. Понимаете, мы получаем силу Божию, когда мы сопричастны Христу. И вот эта сопричастность, она принципиальна. Если я просто говорю другому человеку, знаешь, Бог сильнее. Действительно, тот человек может меня так послушать и сказать, а я этого не чувствую, а я это не воспринимаю по жизни. А вот воспринимается это по жизни, когда мы ищем, и тут важно, ищем не просто силы Божьей, ищем не просто Божьего заступничества, ищем не просто помощи у Бога. Это работает, когда мы ищем самого Бога. Да, вот тебя ищу я. А вот сейчас приведу пример такой практический, совершенно... я не знаю, я не хочу тут в ворчуна превращаться, постараюсь этого не делать. Но все-таки поворчать немножко придется. Я смотрю на некоторые истории, когда девчата молодые, девчонки начинают искать, даже тут фраза такая, искать себе парня. Когда говорят искать себе парня, они зачастую имеют в виду, вот чтобы он что? Чтобы он делал одно, другое, третье. Чтобы от него получать одно, другое, третье. А ты вот богатый, да, тогда я тобой интересуюсь. А ты не богатый, не, я тобой не интересуюсь. Ты обеспеченный, там, упакованный и так далее. И получается, что они хотят от него для себя. Кстати, интересно, он это почувствует. Обязательно почувствует. Очень, очень быстро почувствует, очень скоро. Вот. То же самое, только с куда большей серьезностью в отношении с Богом. Если я воспринимаю Бога как потребитель, Боже, дай мне силу, укрепление, мудрость, богатство и еще чего-нибудь, тогда вот... это не будет настоящая любовь. Это не будет настоящая посвященность. Если я, даже вот используя вашу эту вот иллюстрацию, ваш вопрос, Ольга, если я просто воспринимаю Бога как Бог, который мне даст силу, когда мне эта сила нужна. Это такое же потребительское отношение к Богу. Потому что мы не хотим познавать Его. Это знаешь как, слушай, паренек, вообще ты мне не нужен, мне нужны только твои деньги. Или мне нужны только твои связи. Давайте уж наоборот тоже, чтобы не было однобоко. Знаешь что, девушка, ты мне не нужна. Вот ты мне, как личность, как твоя душа, как твой характер. Ты мне не нужна, мне нужны твои формы. Мне нужна твоя физическая, нужен твой физический вид. Да, вот допустим. Как один парень сказал своей девушке, знаешь, ты что-то растолстела. я же тебя брошу, потому что мне же стыдно будет с тобой на людях появляться, а ты мне нужна, чтобы на тусовки ходить крутые и на встречи ходить, а ты что-то растолстела. Когда я как пастор это услышал, я говорю, беги, вот просто беги от него так, чтобы пятки сверкали, потому что ты ему не нужна. Ему нужны только твои формы, ему нужен только твой внешний вид. Вот понимаете, вот это вот показатель того, как мы относимся к людям. Если я говорю просто «сила у Бога», я не ищу самого Бога, то я примерно так же отношусь и к Богу, а это недопустимо. Так вот, сила Бога коммуницируется, передается, доносится до нас. И доносится она до нас как раз в Иисусе Христе. Нарине пишет по поводу Библии, что Библии нам хватит, Бог дал нам то, что нам полезно и необходимо. А мы опять лезем куда не надо. И опять повторяется, как и Ева хотела знать. Дальше Нарине говорит, я пишу, а вы говорите. Это невероятно, слава Богу. Вот, ну да, потому что смысл-то, рассуждение-то в одну и ту же сторону. В данном случае есть вещи, еще раз, понимаете, по-моему, сейчас уже не так. А мы, вот мое поколение еще, я не знаю, Нарине, какому вы поколению принадлежите, вот, но мое поколение выросло на том, что я хочу все знать. Я хочу обязательно до всего докопаться. И в отношениях с Богом я хочу до всего докопаться. Есть, однако, какие-то вещи, про которые Бог говорит, ты вот этого знать не будешь. Вот, ну, просто тебе это знать не надо. Кстати, в личном сообщении один человек, который пожелал, чтобы я не оглашал его имени, написал мне после как раз прошлой передачи. Он говорит, слушай, ты не учел одно из самых главных. Когда ты говорил о том, что Бог чего-то важного предпочитает не раскрыть, Бог не раскрывает нам время, дату и обстоятельства нашей смерти. Вот он нам этого не говорит. Этой информации у нас нет. И копайся, докапывайся, не докопаешься. Как, кстати, Бог не раскрывает нам время пришествия Господа нашего. То есть, второе пришествие Христа, да, неизвестен день и час. То есть, мы не знаем этого. А это важно. Согласитесь, то и другое чрезвычайно важно. Второе важно для христианина. Первое важно для всех. Кстати, первое для христианина становится менее важным. Ну и что, если смерть переход в вечность, то когда этот переход произойдет, это, конечно, важно, подготовиться нужно и так далее. Но это не настолько важно. Потому что если ты во Христе, то ты всегда будешь готов. Да, вот. Таким образом. Поэтому мы поколение людей, которые росли, воспитывались на том, что вот я до всего докопаюсь, все у меня будет, все я пойму и так далее. Нет, оказывается, это не так. Оказывается, что есть вещи, которые для нашего блага Бог нам не открыл. Я еще раз повторяю, для нашего блага. И вот дальше мы переходим с вами к тому, о чем пишет Александр Павлюкевич. Я хочу тут сразу разобрать некое смешение, некую путаницу и продолжить разговор о важности Священного Писания, о нашем отношении к Божьему Слову. Пишет Александр. Олег, апокрифические, неканонические книги Библии от сатаны и дальше с православными через предание апокрифические книги говорит сатана, как же можно необъятного Бога втискивать в рамки Библии, да еще канонической. Апостол Павел, все испытывайте, проверяйте, хорошего держитесь. Вот давайте здесь, знаете, это из серии когда смешано все, смешались вместе кони и люди. Вот когда идет смешение понятий. Давайте сначала все-таки разбираться в этих понятиях, и тогда уже мы сможем ответить и на вопрос Александра, и прокомментировать по этому поводу. Апокрифические, пишет Александр. Дальше он пишет, неканонические книги Библии. И задает вопрос, от сатаны? Давайте разберемся с тем, что такое апокрифические и неканонические книги. И, кроме того, поставим это в контекст. Да, Священное Писание нужно понимать в контексте, да и многое в этой жизни нужно понимать в контексте. Мы начали разговор с вами, Александр, в связи с потерянными, так называемыми, потерянными годами Иисуса Христа. Хотя, конечно, далеко они никакие не потеряны. Информации о потерянных годах. Я пока отвечаю чисто вот Александру, а потом буду расшифровывать. Информации о потерянных годах жизни Иисуса Христа в библейских, так называемых, апокрифических книгах, если мы говорим про библейские апокрифические или второканонические книги, ее там нет. Она есть в других книгах. И вот как раз на этом основано то смешение, на которое я сейчас ссылаюсь. Теперь давайте разбираться. Что такое апокрифические книги? И что такое неканонические? Или что такое второканонические книги? Прежде всего, мы говорим о Ветхом Завете. Во-первых, само слово «апокриф», оно, ну, используется, скажем так, с неопределенностью. Апокриф – это буквально скрытая книга, спрятанная книга. Что-то такое, что Бог от человека спрятал. От греческого слова «апокринумай». Так вот, когда мы говорим об апокрифах, надо понять, что частое вот это выражение «ветхозаветные апокрифы», ну, которое применяется, например, к таким книгам, как книга «Юдиф», да, или книга «Премудрости» Иисуса Сирахова. Или когда мы говорим о... вот вылетело из головы, но я думаю, что опытные слушатели, я думаю, что уже поняли, вот битвы, войны, которые проходили в 168-164 году до Рождества Христова, и которые описаны в книгах Священного Писания. Маковейские, да, книги Маковейские, войны Маковейские, конечно, конечно. Вот, когда мы говорим во всем этом, это книги, которые есть в православных, да и в католических тоже, изданиях Библии. Это книги, которые описывают историю еврейского народа. Это исторические книги из жизни еврейского народа. И никто не скажет, что они от сатаны. Ни в коем случае. Но эти книги не имеют того авторитета, того уровня авторитетности, которую имеют канонические книги Священного Писания. То есть это как положить рядом Библию и, допустим, историческое повествование. Да, книги Маковейские – это историческое повествование, это интересная, важная история. Это книга, которая помогает пролить свет на историю еврейского народа. «Юдиф» – это книга, которая возникла во времена, либо во времена персидского пленения, либо уже после этих племен персидского пленения. То есть, соответственно, книга, которая имеет, скажем так, определенный вес, она может быть интересна, никто никогда не скажет, что это книга от сатаны. То есть, ну вот, ну просто вот это невозможно. Но книга не имеет такого высокого авторитета. Теперь возникает вопрос, а почему эти книги появились в принципе, почему они есть в православных и в католических изданиях Библии? Давайте начнем с того, что в еврейском каноне, я использую это слово «канон» здесь, да, в еврейском каноне этих книг нет. Еврейских рукописей этих книг, канонических, я подчеркиваю здесь это слово, канонических еврейских рукописей этих книг нет. То есть то, что Мазареты переписывали, этого нет. Когда в конце первого века нашей эры, после разрушения храма, когда было понятно, что Иерусалим тоже не выстоит, иудейское государство тоже не выстоит. Перед иудеями возник вопрос. Какие книги стоит сохранять, а какие не стоит? Какие считаются каноническими, какие нет? Через какие книги прежде всего говорит Бог, как через авторитетное Божие слово? Вот еврейские раввины, еврейские учителя эти вопросы обсуждали. И определенные книги в этот свод вошли. Другие не вошли. И вот так называемые второканонические книги, а я все-таки не буду применительно к Ветхому Завету использовать слово апокрифа, я все-таки их буду называть второканоническими книгами, чтобы разделять понятия. Они туда не вошли. Почему они есть в православной Библии, в католической Библии? И почему при этом нет их в авторитетных еврейских рукописях? Потому что в III веке до Рождества Христова в Египте, в Александрии, был сделан перевод Священного Писания на греческий язык, перевод, о котором мы неоднократно говорили, перевод, называемый Септуагинтой. Так вот, в Септуагинте эти книги есть. Они были тогда переведены. То есть Септуагинта несколько отличается, и она больше по тексту, чем так называемое каноническое еврейское Священное Писание. Значит, что получается? Получается, что в Септуагинте это есть. Ранние христиане это признавали как исторические книги еврейского народа. Сами евреи, однако, этого не признавали. Интересно, что даже в католической книге, даже в католической церкви до реформации эти книги считались полезными, но все же второканоническими. У них вторичная сущность по сравнению с другими. Но после того, как реформаторы эти книги отвергли, в ответ на это в 1546-1548 годах католическая церковь признала эти книги важными, вероучительными. В православии эти книги важны, но они тоже не ставятся на один уровень с другими книгами Священного Писания. Это вот про ветхозаветные не апокрифы, а именно второканонические книги. Теперь, что есть в Новом Завете? В Новом Завете есть две категории. Во-первых, есть книги, которые были в региональных канонах, ну, например, «Дидахи», «Учение 12», книги, которые при этом действительно признаются большой частью христианской церкви как полезные. Опять-таки, не имеющие тот же авторитет, что и Божие Слово, но полезные. Важно здесь это отметить. И, кстати, «Наставление 12», наверное, есть смысл почитать. Хотя бы для того, чтобы понимать, что было в римской церкви, что было, простите, что было в ранней церкви. Но, кроме этого, наряду с этим есть еще одна история. Это так называемые, вот реально апокрифы, неканонические книги. И вот эти неканонические книги изначально отцами церкви были признаны как ложь. И вот по поводу этих книг я скажу совершенно очевидно. Да, вот эти так называемые книги неканонические, это книги ложные, это книги псевдо, не канонические, а псевдо – это ложь. Вот эти книги действительно используют сатаной для того, чтобы увести церковь. Я на этом закончу. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и молим Тебя, будь с нами сейчас, веди нас, направляй и наставляй нас. Мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1095-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к очень серьезному и даже суровому разделу первого послания Иоанна. В прошлый раз мы говорили о 19 стихе. И я хочу сегодня вернуться к этому стиху, потому что здесь перед нами слова, которые впечатляют своей категоричностью. Давайте перечитаем этот стих. И знаете, если бы это не был апостол Иоанн, я бы, может быть, даже не сказал некоторые из этих вещей, потому что они действительно мне по-человечески порой кажутся слишком суровыми. Ну, давайте прочтем. «Они, то есть эти люди, вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Апостол Иоанн таким образом говорит, что в то время были люди, которые называли себя христианами, и у них были все внешние черты, все внешние атрибуты христианина. у них было покаяние, они были крещены, они ходили в церковь, и все у них было правильно. И в вечере Господне они участвовали, и деньги, пожертвования они в церковь приносили. Наверное, даже песни пели во время богослужений. Вполне может быть и так. Однако тут можно вспомнить слова, которые Господь сказал об Иуде. «И вот рука предающего меня со мною за столом». А вот прямо там, на первом хлебопреломлении, среди участвовавших был и предатель, Иуда Искариот. И он, между прочим, воспринимался как один из учеников. Я хочу вспомнить одну важную вещь, один важный фрагмент Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 стих. «Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол? Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иуда был одним из 12. Внешне он похож на апостола, причем похож так, что другие ученики ничего и не понимали. Знал, понимал только Иисус. Ну а Иуда действовал как апостол. Я думаю, у него также была сила совершать чудеса. Он ходил на служение вместе с другими апостолами. И ни один из них не говорил: «Ой, а вот у нас получается, а у Иуды нет». Апостолы не видели, что он лжец. Хотя да, он, несомненно, был лжецом. Он был притворщиком. Он был ненастоящим. Так что здесь Иоанн говорит очень суровые и серьезные слова. И обращены они сегодня и ко мне, и к вам. Помните, Господь Иисус сказал этому религиозному человеку, Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Потому что пока человек не родится свыше, он в принципе не может увидеть Царство Божие. Так вот, эти люди не были рождены свыше. Они были похожи на христиан, но на самом деле христианами они не были. И вот испытание заключается как раз в следующем. Задайте себе такой вопрос. Осознал ли я серьезность моих грехов в свете крестной смерти Иисуса Христа, Господа нашего? Пришел ли я к Богу с покаянием? Уповаю ли я ради спасения на Него и только на Него? Есть ли в моей жизни свидетельство того, что я возрожден, что я Божье дитя? Ищу ли я всем сердцем Божие Слово? Кстати, да, только преображенное сердце может искать Божие Слово. Еще вопрос. Хочу ли я слышать Божие Слово? Стало ли оно для меня как пища и как вода? Дальше. Люблю ли я братьев и сестер во Христе? Люблю ли я Господа Иисуса Христа? Вот, друзья мои, вопросы, которые следует себе задавать. И Божие Слово ведет нас в этом размышлении. И помните, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава. Мы с вами уже читали 14 стих в прошлый раз. Я прочитаю и его, но сразу же и 15 стих тоже. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Да, кто-то гордился обрезанием. Кто-то, кстати, вот язычники по сравнению с евреями, гордились необрезанием. Вот Павел и говорит: «Для меня ничего не значит ни то, ни другое». И если это перенести на нашу современную жизнь, то получается вот что. Мы сегодня не можем хвалиться Божьей благодатью и говорить так: «Знаете, не верю я в членство в церкви, не верю я в крещение, не верю ни в какую вечерю Господню, ничего мне не надо, я просто спасен по Божьей благодати, и все». Но тогда возникает вопрос: а действительно ли вы возрожденный человек, если вы такое говорите? Что для вас главное? Действительно ли вы новое творение в Иисусе Христе? Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, 13 главу, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» «Испытывайте себя», — говорит апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Очевидно, в этой церкви было немало людей, по поводу покаяния которых, по поводу обращения которых были серьезные вопросы. Были серьезные сомнения, являются ли эти люди Божьими детьми. Да, друзья, чрезвычайно важно, чтобы дети Божии все это понимали и твердо знали, и испытывали себя. И еще один стих, тоже из коринфских посланий. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Да, самый конец послания, уже после того, как апостол Павел написал Коринфской церкви все самое суровое. Но вот что он пишет в заключении письма. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Так вот, друзья, есть такой вопрос, как жизнь? А я его перефразирую. Как сегодня ваша христианская жизнь? Вы действительно чадо Божие? Есть ли в вашей жизни подтверждение того, что вы Божие дитя? Я не говорю о том, согрешили вы или нет. Конечно, согрешили, не в этом сейчас вопрос. Я говорю о том, что было после того, как вы согрешили. Было ли у вас покаяние? Покаялись ли вы в этом грехе? Ну да, блудный сын, конечно, оказался в свинарнике на какое-то время. Сколько-то он даже в этом свинарнике и находился. Но, понимаете, он в нем не задержался. Свинарник не стал его постоянным местом жительства. Блудный сын вернулся домой. И вот дитя Божие после того, как согрешил, идет к отцу со слезами, с раскаянием. Такой человек взывает к Богу. Ну а если не идет и не раскаивается, и не взывает, то это попросту не Божие дитя. Да, друзья, Божие дитя ненавидит грех. Ну, а если вы решили, что просто все норм, то у меня на ваш счет есть серьезные вопросы. К сожалению, сегодня в церкви немало людей, которые вот так и решили. Все норм. Грех вошел в их жизнь, стал ее составной, даже неотъемлемой частью. А может быть, даже не так. Может быть, дело не в том, что грех вошел. Может быть, он не уходил. Эта праведность не входила в их жизнь. Это они просто вели себя как христиане, реально не будучи верующими людьми. Есть одна проповедническая история. Я не знаю, было ли это на самом деле. Дело в том, что эту историю рассказывают по-разному. Приведу один из вариантов. Дело было в Лондоне, дело было давно, возможно, в конце 19 или в начале 20 века. И вот в бедных кварталах Лондона жила-была одна женщина. Она пила, она занималась проституцией, она пала очень-очень низко. И у нее был маленький сынишка, и, несмотря ни на что, сын очень любил свою мать. И вот как-то эта женщина заболела, и лежит она в своей лачуге, и она при смерти. И она говорит: «Сынок, найди, пожалуйста, священника, вот пойди и найди священника, чтобы он пришел и проводил меня домой». Сын очень испугался, но он готов был исполнить материнскую просьбу. Он пошел искать священника, для этого нужно было найти церковь сначала. Район этот действительно был очень бедным, церквей в ближайшем окружении не было. И паренек вышел на большие, людные, богатые улицы Лондона, нашел церковь, а церковь эта оказалась либеральной, ребенок об этом не знал. Он вошел в церковь, он нашел служителя, настоятеля, и подходит к этому служителю и говорит: «Придите, пожалуйста, помогите. Мама хочет, чтобы вы ее проводили домой». Сначала служитель даже не понял, о чем просит мальчуган. Он решил, что мама этого мальчугана просто напилась, и ее нужно довести до дома, и посоветовал ребенку сходить в полицию. «Нет, — объяснил ребенок, — мама при смерти, она умирает. Она просит, чтобы вы ее проводили домой.
и показал жест вверх, в небеса. Тогда священник понял, что идти все-таки надо. Все-таки он священник, его зовет умирающий человек, надо прийти. А потом он задумался, а что я скажу этой женщине? Какую надежду я могу ей дать? Посоветовать ей жить лучше и исправиться, но уже поздно, потому что времени исправляться уже нет. Сказать ей о том, насколько развращает дурная среда, а что толку? Он же не сможет ее перевести сейчас в какую-то другую среду. Но все-таки он пошел к этой женщине. И по дороге он вспомнил Иоанна 3:16. Это был один из немногих стихов, которые он помнил почти наизусть. Хотя и тут ему пришлось открыть Библию и прочитать, потому что, как и во всем на свете, и в этом он тоже был не уверен. Так вот, священник приходит в бедную лачугу, где жила эта женщина. Она лежит на каком-то топчине, и вот он подходит к ней и открывает Библию и начинает читать. Читает он, запинаясь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И женщина начинает задавать ему вопросы. «В смысле, — говорит она, — здесь написано «всякий», то есть это и я тоже?» «Ну да, получается, и вы тоже». «Чтобы не погиб, — говорит она, — да, именно так здесь и написано. И больше того, написано, чтобы имел жизнь вечную. И ради меня сам Бог отдал своего сына, — говорит эта женщина. Вот ради меня, грязной, негодной, мерзкой, Бог все это сделал?» «Ну, получается так», — отвечает служитель. И взгляд этого служителя переместился на несколько строк вверх. И он прочитал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про змею в пустыне этот служитель знал. Он рассказал эту ветхозаветную историю, которая раньше ему казалась лишь сказкой. Но тут он начал понимать ее смысл. «Смотри на Христа! Смотри на Христа!» И вот эта женщина в тот момент на смертном одре приняла Иисуса в свою жизнь. Но произошло тогда что-то еще. Этот служитель, этот священник не только ее проводил домой, он еще и сам уверовал, он еще и сам пришел к Господу. А вы, друг мой, вы уверены, что Иисус ваш Спаситель? Это чрезвычайно важный вопрос. Это действительно вопрос жизни и смерти. Я думаю, вам стоит исследовать самого себя, чтобы понять, верите вы или нет. Действительно ли вы христианин? Или просто ходите в церковь, потому что вам там нравится, потому что там люди интересные, потому что там музыка хорошая, потому что, как во многих современных церквях, там кофе готовят и угощают кофе бесплатно. Вот что вас приводит в церковь? Что вас приводит в общение Божьих людей? Или можно спросить так: вы приходите, потому что вы верующий, потому что вы любите Господа? Или вы приходите, потому что эти люди, верующие люди, христиане, помогают вам морально, материально, как угодно, но просто потому что они вам помогают? Знаете, раньше часто бывало такое. Приходишь в магазин, а там написано: «Магазин закрыт на учет». Сегодня это бывает гораздо реже. Я давно уже такого не видел. Но в любом случае пора нам провести учет или инвентаризацию нашей христианской жизни. Если хотите, это как обследование у врача. Ты приходишь к специалистам, и они тебя обследуют со всех сторон, и снаружи, и изнутри. До того, как ты к ним пришел, тебе могло показаться, что все у тебя идеально, все у тебя просто супер. Возможно, так оно и есть. И в конце обследования они тебе это подтвердят. Однако ведь обследование показывает все так, как оно есть на самом деле. И вполне возможно, что выяснится, насколько вы больны. И тогда получится, что ваше внешнее ощущение обманчиво. Все далеко не так хорошо, как это вам кажется. Но именно после такого обследования у вас есть возможность принять меры, заняться своим здоровьем. Так вот, многим из тех, кто называет себя христианами, сегодня стоит исследовать самого себя. Во Христе мы или нет? Но мне кто-то скажет: так вы что же, не принимаете учение об уверенности в спасении? Отвечу на это так. Да, у верующего человека, у христианина, может быть уверенность в спасении. Однако тем, кто типа верующие или типа христиане, никакой уверенности не светит. Так что давайте исследовать себя, чтобы понять, какие мы верующие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь вернемся к первому посланию Иоанна, 2 глава, и будем читать 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Помазание от святого – это помазание от Святого Духа. И более того, помазание – это и есть сам Святой Дух. Это объяснение, только сформулированное более подробно, мы увидим несколькими стихами позже. Давайте прочитаем сразу 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Кто учит нас? Очевидно, Святой Дух. Дух живет в каждом верующем человеке, в каждом чаде Божьем. И Дух Святой такому человеку все открывает. Не видел того глаз и не слышало ухо, и не входило то в сердце человека, что Господь приготовил нам с вами. Но Бог открывает нам все это своим Духом. И таким образом у нас есть помазание. И всякий человек может иметь уверенность в спасении. Если вы действительно серьезно относитесь к Богу, то приходите к Нему. Просите у Него света, просите направления, просите убежденности. И вы ведь знаете, что все это можно обрести. И вы знаете, что все это приходит не сразу. Это не то, что вам сразу дали докторскую степень в области практического богословия или в области практической духовности. Однако это значит, что Духом Святым вы можете изучать Божие Слово, постигать его. И через тот опыт, который Бог вам посылает, вы можете возрастать в этих вопросах. И многие Божьи дети возрастают в благодати, в познании Иисуса Христа. И я поражаюсь тому, какие чудеса Бог совершает через так называемых «обычных» в кавычках христиан. Это очень необычные люди. Я помню, как-то в самом начале моего пасторского служения, я тогда только-только приехал из семинарии, и меня просят приехать к одной пожилой христианке. Там была бабушка, ей было за 90. Я знал, что она не образована, у нее было только 4 класса образования, и она уже не могла читать. У нее уже глаза не видели. И вот я к ней пришел, и она просит: «А прочитай Библию, прочитай что-нибудь из Слова Божия». Я беру Библию, и я начинаю ей читать. И я думаю, я ей сейчас не только прочитаю, я ей сейчас тут такую проповедь скажу, прямо со всеми семинарскими прибамбасами. Все как положено. И я начал ей читать Евангелие от Иоанна, 14 глава. Читаем буквально первые несколько стихов, и я периодически останавливаюсь и начинаю что-то изъяснять, что-то объяснять, что-то толковать. Я привожу и одно учение, другое, третье. И я вижу, что бабушка как-то отключается, она перестает слушать.
И вдруг она вся как будто ожила. Она услышала один из стихов и говорит: «Внучек, а ты когда-нибудь вот это здесь замечал?» И она высказала такое наблюдение, которое мне никогда в голову не приходило, которое я не слышал ни от одного преподавателя и не читал ни в одном комментарии. Я подумал и вынужден был согласиться с этой бабушкой, потому что наблюдение было очень точным. Я сказал: «Да, это интересно, спасибо». И собирался уже что-то еще ей говорить. Но она не дала мне такой возможности. Она говорит: «А вот это ты замечал?» И было еще одно наблюдение. А потом еще одно. В общем, это бабушка мне проповедовала, а не я ей. Когда я уходил от нее, меня провожала ее дочь. «Так откуда ваша мама так хорошо знает Священное Писание?» Спрашиваю я ее. «А вам не приходило в голову, — говорит она мне, — что маму учит Святой Дух? А мы вот зачастую выбираем не тех учителей, вместо того, чтобы прислушиваться к Святому Духу. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». Читаем 21 стих. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Апостол Иоанн пишет людям, которые уже знают истину. Они уже спасены. Но сейчас приходит ложь, приходят лжеучителя, приходит лжеучение. Например, приходит гностицизм. И как же вам всему этому противостоять? Вот через знание. О том, какое знание, мы поговорим буквально через пару минут. Пока скажу вот что. Иногда проповедников упрекают за то, что они говорят вещи, которые люди и так уже знают. Если вы проповедник, вы меня поймете. Вы говорите Божие Слово, а потом к вам подходят и говорят: «Ну что это такое? Мы и так все слышали. Мы и так в курсе. Сказали бы вы нам что-нибудь новенькое». Понимаете, нам нет смысла слушать что-то новенькое, когда мы не поняли, не приняли, не исполняем то, что открыто очень и очень давно. Но и с другой стороны, если вы не проповедник, и если вы слушаете проповеди других людей, не ждите, пожалуйста, от проповедников, что они постоянно будут говорить вам что-то новенькое. Даже апостол Иоанн признается: «Да, друзья, вы все это знаете. Но приходит лжеучение, приходит гностицизм. Вам нужно будет всему этому противостоять. И поэтому я вам пишу, и поэтому я вам напоминаю». Ну а теперь, как же всему этому противостоять? Читаем 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Скажу вам так. Мы с вами видим здесь определение антихриста. Да, потом в последние времена будет тот самый антихрист, или, может быть, антихрист в двух лицах. Но уже сейчас есть немало антихристов во множественном числе. Их легко узнать. Это те, кто отрицает божественность Иисуса Христа. Те, кто отрицает, что человек Иисус, он же и Бог, Мессия, Христос, чудный, советник, владыка, всемогущий Бог, тот, о котором говорится в Ветхом Завете, тот, на которого указывают пророчества. Сегодня в мире есть немало систем, которые отрицают Христа, и таким образом они идут против Христа. Вот такой системой в ранней церкви и был гностицизм. Ириней Леонский описывает учение гностиков. Гностики, например, считали, что Иисус родился от Иосифа, как любой другой человек. И вообще говоря, примерно так рассуждают и многие сегодняшние лжеучителя. И вот таким образом эти люди становятся лжецами, антихристами. Так было тогда, так есть и сейчас. отрицание Отца, Сына и Духа Святого. Вот вернейший признак Антихриста. И для того, чтобы всему этому противостоять, надо быть укорененным в истине. Сегодня в церкви немало людей, которым кажется, что они все слышали и все знают. На самом же деле они не обратились ко Христу. Они просто проходят через некие традиции, через некие привычные дела, через некую последовательность действий. И апостол Иоанн говорит: «Услышьте, обратитесь». Да, вы это уже слышали, и, может быть, вам кажется, что вы это знаете. Но приходит испытание. И испытание это вы сможете выдержать только в том случае, если Христос действительно будет в вашей жизни. В следующий раз продолжим наши беседы, друзья. Нам очень о многом еще нужно поговорить. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.